холостяка одежда и все вещи в полном беспорядке валяются на своих местах, а у женатого мужчины они очень аккуратно сложены там, где он их никогда сам не найдет. «Витя!» — возмутилась хозяйка дома, которая сидела на противоположном конце стола. «Что ты говоришь?» «Правду, пусик!» — улыбнулся тот. «Чистую, как слеза этой наглой собаки!» Я взглянул на Демьянку. Та старательно делала вид, что ее совершенно не интересуют сочные котлеты, только что поставленные перед гостями. «Иван Палыч сейчас подтвердит, что все дамы ведут себя одинаково», — продолжал Виктор. «Действуют, как английские колонизаторы в Индии. Сначала приятная во всех отношениях особа соглашается посещать с вами театры, выставки. Затем она не отказывается отужинать в ресторане. Следующий этап — приглашение дамы к себе домой на чашечку кофе». «Да, добрый совет холостякам, не продолжайте отношения далее. Утром с нежной улыбкой доведите очаровательную особу до ее места работы, ласково попрощайтесь и бегите со всех ног. Смените номер телефона, заползите под валун, закопайтесь глубоко под землю, эмигрируйте в Танзанию, станьте первым обитателем Марса. В противном случае события начнут развиваться с калейдоскопической скоростью. Вы потеряете пульт управления ими. Если вечером опять предложите красавице капучино в своей квартире, то утром найдете в собственной ванной ее зубную щетку и розовый халат. Вернувшись с работы, обнаружите, что на вешалке висит несколько пальто кукольного образца, а на подставке теснится пар 20 обуви. Никогда не понимал, зачем женщинам столько туфель и сапог. Опомниться не успеете, как ваша квартира забьется вазочками, салфеточками, фигурками кошечек-собачек. На бортике ванны выстроятся шеренги кремов, а скромные мужские средства для бритья переселятся в шкафчик. Милый, у тебя такой беспорядок, клади все на место. Еще дней 10 такой жизни, и вы не сможете ничего найти. Рубашки, пиджаки в шкафу, носки в комоде, книги будут переставлены. Но для меня вещи удобно размещались на стуле. Теперь я их часами в гардеробах ищу. Дорогой, белью не положено находиться в хлебнице. Почему? Мои носки там много лет замечательно жили. Я твоя невеста, забочусь о твоем комфорте. Я делал себе бутерброд и спокойно одевался. Вот на этой фазе отношений с ужиной еще можно сердито заявить «Мой дом, мои правила». И любительница порядка прикусит язык. Если же в паспорте милашки появился штамп, то пиши пропало. Муж обязан все класть на место, которое определила жена. Почему? Так надо. Почему? Так правильно и красиво. Почему у нас на кухне в жестянке с надписью «Соль» хранится сахар, а рафинад находится в банке, на которой написана мука? Хи-хи, милый, не лезь в быт, просто делай, как я велю. И, кстати, где твоя зарплата? «Признайтесь, Иван Палыч, с вами именно так и было?»
«Нет», — улыбнулся я.
Виктор Николаевич отложил вилку. «Ваша супруга лишена педагогической жилки вкупе с дизайнерским талантом?»
«Увы, я не женат», — пояснил я.
Брат хозяина поместья отодвинул от себя тарелку. «Неужели ваша бывшая никогда вас не тиранила?»
«До сих пор я не связывал свою судьбу ни с одной дамой», — уточнил я.
«Вау! Вы гей!»
— неожиданно выпалил нахал.
«Витя!» —
хором воскликнули хозяева.
«Я просто спросил!» — сделал круглые глаза мужик.
«Не отношусь к сексуальным меньшинствам», — спокойно ответил я.
«Тогда почему вы не женаты?» — удивился Виктор.
«Витя!» — снова в унисон воскликнули муж с женой. «Невежливо задавать такие вопросы», — добавил владелец дома Константин Сергеевич.
«Правда»,
— прищурился его братец. «А чем еще ты не советуешь интересоваться?»
Хозяин усадьбы аккуратно сложил полотняную салфетку с вышитыми на ней буквами «К» и «А» и водрузил ее около своей тарелки. «Неприлично спрашивать, сколько человек зарабатывает».
«Или приставать к нему, за кого вы голосовали на выборах», — добавила Полина Николаевна. «Я права, Кусик?»
«Абсолютно, Пусик», — кивнул супруг.
«Значит, я, по-вашему, дурно воспитан», — оскалился Виктор.
«Никто из нас этого не сказал», —
— возразил Константин. — Просто не надо обижать Ивана Павловича, подозревая его в мужеложстве.
— Я не принадлежу к числу тех, кто дует губу при каждом удобном и неудобном поводе. И я нетрепетная барышня и понимаю, что мужчина моих лет, категорически не желающий вступать в брак, вызывает некоторые подозрения. Но я просто пока не готов завести семью. Не созрел.
— По мне так вы давно перезрели, сгнили и с ветки рухнули, — снова схамил Виктор.
У Полины Николаевны выпала из рук вилка. И тут весьма вовремя в комнату вошла крепкая, если не сказать полная девушка лет эдак 50. На красавице была фиолетовая юбка и желто-коричневая кофта в мелкий цветочек.
— Полина Николаевна! — заорала она. — Синее блюдо не могу из шкафа вытащить. Высоко запихнуто. Во что мне к ужину студень из кур налить, если не туда, куда вы велели?
Хозяйка явно обрадовалась возможности сменить тему. — Татьяна, в доме есть лестница.
— Та, что в большой кладовой спрятана?
— Да, — ответила Полина.
— Так нету ее тама.
— Значит, в малый надо посмотреть, — не дрогнула Полина Николаевна. — И со всеми подобными вопросами обращайтесь к экономке Инессе.
— В крохотном чулане хранится фигня разная, мелочи вроде подносов с ангелочками, — заорала Татьяна. — А Волкова куда-то подевалась, ее нигде нет.
Константин Сергеевич поморщился. Демьянка гавкнула. Моя псинка ранее тихо лежала рядом с маленькой, весьма неказистой на вид собачкой, которую я, войдя в гостиную, принял за морскую свинку на вольном выпасе. Сначала я удивился, что грызун вольготно бродит по комнате, а не сидит в аквариуме. И тут Полина стала бурно восхищаться. «Кусик, полюбуйся, какая у господина Подушкина очаровательная домашняя любимица! У нее розовый ошейник с золотым сердечком. Давай Марису такой же купим!»
«Он же кобель!» — возразил супруг. «Ему подойдет другой цвет!»
«Голубенький!» — обрадовалась дама. И я понял. Заморская хрюшка на самом деле собака. Демьянка тявкнула еще раз. Марис, располагавшийся у камина, открыл пасть и издал звук, которому могла бы позавидовать мощная пожарная сирена. Я вздрогнул, ну и ну. Тело размером с кофейную чашку, а бас как у... Подобрать сравнение мне не удалось.
Константин Сергеевич отодвинул тарелку. — Женщина, вы кто?
— Новая сушка, —
ответила тетка. Все присутствующие уставились на Татьяну.
— С маком? — осведомился Виктор. «Или с солью? К чаю или к пиву?»
«Сушка?» — повторил Константин. «Это кто?»
«Если она не хлебобулочное изделие, то, возможно, бегает по заднему двору с простынёй в руках». Без тени улыбки объяснил его сводный брат. «Бельё сушит. Большая экономия электричества получается».
«Ой, мужчина!» — воскликнула Таня. «Меня вчера наняли к вашему повару. Каждый иностранец за плитой называется сушив, а у него в подмогах сушка».
«Су-шеф», — осенила меня, правая рука главного шефа на кухне.
«О, он знает!» — обрадовалась Татьяна.
«Но как именуется его помощник, я понятия не имею», — добавил я.
«Уважаемая, перестаньте вопить!» — велел владелец дома.
«Я? Воплю? Нормально беседую!» — еще громче закричала женщина. «Блюдо нужно, а достать его как?»
Полина Николаевна закатила глаза. «Татьяна, я вам объясняла при найме, не надо ходить туда, где живут хозяева. Витя, помоги, пожалуйста, принеси прислуге лестницу».
«Сколько заплатишь?» — уточнил тот. «Цена за услугу».
Хозяйка растерянно взглянула на мужа. Борис, который сидел около меня, встал. «Если позволите, я с удовольствием выполню все, что требуется. Очень люблю домашнюю работу». «Без скромности замечу, прекрасно с ней справляюсь. Ведь так, Иван Павлович?» Я улыбнулся. «О да, Полина Николаевна, смело можете положиться на Бориса».
«Спасибо, мой ангел!» — затараторила помещица. «Очень-очень-очень вам благодарна. В доме орда челяди, но кое-кто из прислуги не понимает, что можно, а чего нельзя. Грубая рабочая сила всегда исчезает, когда в ней есть нужда. Пойдемте, покажу кладовую, где хранится стремянка».
Когда Полина, Борис и Татьяна ушли, в комнате повисла напряженная тишина. Потом Виктор вскочил со словами.
«Людей без чувства юмора следует удавить подушками, чтобы они не размножались. Мой вопрос, сколько платишь, являлся тонкой шуткой, которую, Костя, твоя жена не оценила».
Высказавшись, Витя сообразил, что сейчас разразится скандал, и мигом удрал из комнаты. Хозяин схватил со стола фужер с водой и залпом осушил его. «Виктор мне брат наполовину. Он от второго мужа матушки. Нина Амаретти после смерти моего отца вскоре снова отправилась под венец. Я учился в школе, когда на свет появился Витя. Новый супруг маменьки быстро понял свою ошибку и резво сбежал. Он-то считал, что вдова известного литератора, да еще наполовину итальянца, купается в неземной роскоши. Матушка умеет производить нужное впечатление. Люди полагают, что она очень богата, получает гонорары за издание покойного Амаретти. А нет. Мать содержу я. Книгами Сергея Константиновича давно не торгуют в магазинах. Ваш папенька Иван Павлович оказался умным человеком. Он писал исторические романы. Любовные истории, которые разыгрывались в Древней Руси, хорошо продаются во все времена. Они вне политики. А мой отец, Сергей Константинович, сделал ставку на коммунистов. Ваял романы про Ленина, КПСС, комсомольские стройки. Да простит меня папенька, но читать его опусы сейчас невозможно. И раньше агитки никому не нравились, хотя в советские времена тиражи у папаши зашкаливали. А потом, упс, все закончилось. Почему я обратился именно к вам? Потому что ваша биография отчасти и моя биография. Господин Подушкин, вы сын весьма успешного писателя, а ваша маменька Николета Аделье — популярный светский персонаж. Моя Нина ей чертовски завидует. Я исправно даю матери деньги, выполняю все ее капризы, но сделать госпожу Амаретти героиней высшего света у меня не получается.
Николета сама превратилась в светскую даму, — вздохнул я. Я в этом никак не участвовал. Николета вышла замуж за обеспеченного человека. Теперь я более не отвечаю за материальное благополучие матери. Константин широко улыбнулся. Вот почему я решил обратиться именно к вам. Мы с вами очень похожи. Воспитание, детство, юность — все одинаковое. Вы сможете меня понять, а человек из другого социального слоя — нет. Я рад, что мы остались одни. Разрешите, я изложу свою проблему.
— Слушаю вас внимательно, — ответил я и стал внимать рассказу клиента.
Константин остался без отца в школьном возрасте и сразу лишился многих радостей. Его мать постоянно твердила о нехватке денег и перестала что-либо покупать мальчику. Потом Нина Леонидовна Амаретти вышла замуж и через несколько лет родила Витю. Судьба Кости снова сделала резкий поворот и отнюдь не на солнечную сторону судьбы. Отчим очень быстро сбежал от Нины и младенца. Мать сказала старшему сыну: «Ты обязан содержать семью». А Костя только поступил в литературный институт. Он растерялся, где взять денег. Студент стал расспрашивать однокурсников. И Егор Кузьмин подсказал ему заняться репетиторством. Он же дал Амаретти двух учеников. Константин оказался хорошим учителем. Быстро обзавелся толпой школьников-двоечников и стал за 10 долларов в час вколачивать в их дубовые головы осколки знаний по русскому языку и литературе. Труд репетитора тяжел и неблагодарен. Учителя могут обмануть родители, забудут ему заплатить. Как-то раз Егор пожаловался Косте. «Знаю же, что деньги надо брать за каждый урок, но нарушил золотое правило. Одна мамаша решила рассчитываться за 10 занятий сразу. И почему я согласился? Не иначе меня птица глупости в темечко клюнула. Вчера настал день Икс, а баба дверь не открыла. Я по телефону звонил, не подходит. Аукнулись мне 100 баксов, а я на них так рассчитывал. «Дай адрес», — попросил Костя. «Поеду к мерзавке. Если она спросит, кто я, представлюсь, ну, придумаю кем, она меня не знает, впустит, не подумает, что я деньги потребую».
«Ничего не получится», — уныло сказал Егор.
«Попробовать-то стоит», — воскликнул Костя. На следующий день Амаретти отдал приятелю 100 долларов, а тот протянул ему 10.
«Зачем?» — спросил Костя.
«Ты времени много потратил», — начал Гоша. «Хочу тебе процент.
«Да иди ты знаешь куда!» — огрызнулся Амаретти, но призадумался. И спустя некоторое время стал зарабатывать немалые деньги. 10 заокеанских рублей, которые совал ему приятель, навели его на мысль создать ассоциацию репетиторов и официально зарегистрировать ее. Только-только взошла заря перестройки. В то время открыть фирму мог любой человек, правда, очень часто бизнес оказывался однодневным, рушился быстрее, чем появлялся. Но объединение «Университет помощи» крепко встало на ноги. Константин находил учеников педагогам, помогал призвать к ответу тех, кто жульничал с оплатой. К нему обращались родители, которые хотели сделать из недорослей маломальски грамотных людей. В университете помощи вы и сейчас найдете учителя по любому предмету, даже такому экзотическому, как японский этикет. И что немаловажно, не разоритесь на оплате. Костя имел отчисления от каждого заказа. Он давно уже сам не висит на телефоне, соединяя заинтересованные стороны. На Амаретти работает мощный штат сотрудников. Чем сейчас занимается Костя? Он неожиданно для себя начал писать любовные романы из жизни обывателей выдуманного им городка Юрий-Московск. Почему успешный бизнесмен, давно и счастливый женатый, вдруг занялся жанром, в котором царят дамы? Нет ответа на этот вопрос. Амаретти просто нравится водить ручкой по бумаге, в нем ожили гены отца. Рукописи Костя складывал в шкаф, он не собирался их публиковать. Перед тем, как спрятать очередной опус, он читал его Полине. А та решила сделать супругу подарок на день рождения, отнесла одну рукопись в издательство. Полина Николаевна думала, что все книги издаются за счет авторов. Она отдала роман Константина мрачной и молчаливой тетке в мешковатой кофте и робко спросила. «Хочу вот мужу сюрприз устроить. Можете это напечатать?» «Вам сообщат», — буркнула нелюбезная дама. Через месяц Полине позвонил мужчина с вопросом. «У господина Амаретти есть еще рукописи?» «Да», — ответила Полина, — «20 штук». «Немедленно пусть все привезет», — потребовал незнакомец, — «и паспорт прихватит». Вот так Константин Сергеевич стал известным писателем. Начал получать солидные гонорары, купил усадьбу, которая, по словам его матери Нины Леонидовны, некогда принадлежала ее предкам. Госпожа Амаретти-старшая обожает рассказывать, как в 1919 году ее бабушку выгнали из родового поместья. С той поры и особняк, и сад, и хозпостройки пришли в негодность. В конце концов, некогда красивая усадьба превратилась в руины. Когда Костя заговорил о приобретении загородного особняка, мать категорично заявила: «Ты обязан купить место, где жили твои предки». Полина только вздохнула. Ее свекровь постоянно говорила о прекрасных днях, проведенных вместе с бабушкой и дедушкой, о чае из самовара, о крепостных крестьянах, которые на Рождество и Пасху приходили в господский дом славить барина и барыню. Полина Николаевна никогда не спорила с матерью мужа. Она прекрасно понимала, переубедить Нину Леонидовну невозможно. Если госпожа Амаретти заявит «Солнце восходит на западе», то весь мир может сколько угодно твердить про восток. Нина Леонидовна не изменит своего мнения. Но когда пожилая дама, велев сыну вернуть родовое гнездо семье Амаретти, в очередной раз завела речь про крепостных рабов, Полина не выдержала. «Нина Леонидовна, вы родились в 1940...» «Что?» — перебил невестку дама. «Я появилась на свет в 63-м». Полина улыбнулась. «Крепостное право в России отменили в 1861-м, а ваша бабушка скончалась в год окончания Великой Отечественной войны». «И что?» — грозно спросила свекровь. Константин, который молча присутствовал при разговоре, наступил супруге на ногу. Но Полина закусила у дела. «Хорошо. Если вы родились в 1963-м, значит, крепостных в стране уже 100 лет как не было. А ваша бабушка давно была в могиле. Невозможно пить чай с тем, кто умер до того, как ты на свет Божий появилась». Чтобы живописать скандал, который закатила госпожа Амаретти-старшая, надо обладать литературным даром великого греческого драматурга Софокла. Вот он мог найти подходящие слова. Итог выяснения отношений на повышенных тонах. Усадьбу купили.